Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Как вы знаете, вот уже несколько недель мы изучаем тему происхождения мира. Очевидно, что благодаря этому мой разум, пожалуй, острее, чем когда-либо раньше, воспринимает состояние дел в нашем обществе. И я думаю, что будет вполне уместно сказать, что ложь, утверждающая, что наша Вселенная, как мы ее знаем, произошла в результате эволюции, это наиболее изощренная, сложная и, пожалуй, самая научная ложь во всем мире. В нее верит огромная масса людей, во всяком случае, в западном мире. И хотя эта теория совершенно беспочвенна, она совершенно иррациональна, она агрессивна и довольно успешно проникла в научный мир. В этом мире теория эволюции в настоящее время требует безоговорочного и всемирного признания. Этой цели она, в общем, достигла. И сегодня в мире науки бал правит идеей, гласящая, что никто не сотворил ныне существующую Вселенную. Согласно ей, Вселенная появилась сама собой, благодаря слепому случаю, и сегодня, благодаря беспорядочному процессу, развивается с помощью череды бесконечных изменений и мутаций, постоянно переходя от простейших к более сложным формам. Я полагаю, что те, кто отвергает Бога, кто отвергает Библию, кто не любит Господа Иисуса Христа, кто не познал Его лично, кто возлюбил грех, те, кто не желает быть судимым моральным судьей и нравственным законом, с удовольствием потирают руки. Они довольны таким удобным объяснением положения дел в мире. Я также думаю, что в этом кроется и причина того, что ложь о теории эволюции также приобрела адептов и среди сообщества христиан. Богословы, экзегеты и библейские комментаторы решили, что лучше отвергнуть простое объяснение из первой главы книги Бытия и выбросить его вон. Сегодня я читал комментарий на книгу «Бытие» одного известного и авторитетного автора, в котором он без тени сомнения утверждает как раз такую идею, что Библия вовсе не подразумевает то, что в ней написано. Бог, по его мнению, вовсе не хотел сказать, что он сотворил мир за 6 дней. Он явно имел в виду что-то другое, потому что наука сказала нам, что так не может быть. Если честно, то не так уж и легко привязать эволюцию к тому, что записано в первой главе Бытия. Это безумно сложная задача для любого комментатора и экзегета. Потому что в этом разделе Писания, равно как и в любом другом месте Библии, нет ничего, что могло бы навести на такое безумное толкование, как идея об эволюции. Нет ничего в тексте о сотворении мира в Бытие с 1.1 по 2.3, где было бы описано нечто, хотя бы отдаленно напоминающее эволюцию. Следовательно, любой, кто навязывает эволюцию первой главе Бытие, отрицает простое, четкое, недвусмысленное, ясное описание сотворения. Вот почему они вынуждены к тексту о сотворении приклеивать ярлыки, что, дескать, это аллегория, миф, легенда или нелитературный поэтический стиль. Этим они занимаются с целью приспособить Библию к безбожной, нерациональной и невозможной теории эволюции. Я еще раз хочу повторить, что в тексте нет ни единого намека на то, что это аллегория. Нет в этом тексте никаких элементов поэзии, согласно нормам еврейского языка. Нет ничего, что звучало бы подобно мифам и легендам. Поэтому все это им приходится просто выдумывать, чтобы втиснуть безбожную эволюцию в Писание. Вы можете задать вопрос, зачем им это нужно? Почему люди, называющие себя христианами, так поступают? На то есть несколько причин. Во-первых, они желают быть приняты в академических кругах. Если вы вращаетесь среди преподавателей университетов, если вы принадлежите академическому сообществу и хотите сохранить свое положение, если вы не хотите быть уволенным, очень важно не быть креационистом. Во-вторых, некоторые просто не знают истинной науки. Они не понимают, что такое наука, куда ей можно, а куда нельзя. Наука, точнее, лженаука, так называемая наука, обольстила, обманула их. Наконец, в-третьих, я думаю, подобно тому, как Дарвина вынудило придумать такую систему иллюзии внешнего сходства, так и этих людей иллюзия внешнего сходства вынуждает верить в эволюцию. Дарвин разработал всю свою систему на основании иллюзорных наблюдений, не имевших ничего общего со строением ДНК, ничего общего с генетикой, ничего общего с тем, что происходило на самом деле. По этим самым причинам, будучи запуганы и академическим сообществом, лженаукой и иллюзорными выводами, навязанными извне, они соглашаются и попадают на крючок идеи эволюции, построенной на идее единообразия или униформизма. Мы называем это униформистским подходом. Он заключается в предположении, что все процессы сегодня продолжаются таким же образом и с такой же скоростью, как и раньше, и развиваются на протяжении многих миллиардов лет. Сейчас они наблюдают единообразные униформистские процессы. Это процессы, происходящие с определенной неизменной скоростью. На основании своих наблюдений они приходят к выводу, что так происходило всегда. Соответственно, говорят они, все началось с чего-то простейшего, которое развивалось с той же скоростью, пока наконец не достигло сегодняшнего состояния, и весь этот процесс, по их оценкам, занял около 20 миллиардов лет. Но Библия никак не соглашается с такими иллюзиями. Во 2 Петра, 3 главе, говорится, что в последние дни явятся наглые ругатели, говорящие. С тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Все эти ругатели, в данном контексте, отвергающие второе пришествие, говорят, что ничего не меняется. Все продолжается так же, как и было раньше. Это единообразие, ничего не меняется. Очевидно, что они согласны с сотворением, но считают, что от начала творения ничто не вмешивалось в этот единообразный процесс. Но пятый стих говорит, думающие так, то есть те, кто говорит, что все остается таким же, как и прежде, не знают, что уже очень давно Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. Петр говорит здесь о сотворении, добавляя, что тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются для огня на день суда и погибели нечестивых людей. Итак, все те, кто говорит, что все продолжает происходить так же, как было от начала, забыли о том, что было время, когда небеса уже существовали, а земля была составлена из воды и водой, а затем вновь была разрушена в водах потопа. Другими словами, Петр обращает внимание на тот факт, что от начала все шло отнюдь не по однообразному сценарию, но в истории присутствовало два события, кардинально изменивших все на свете. Первым из них было сотворение, а второе – всемирный вселенский потоп. В земле произошли грандиозные изменения. Само сотворение было своего рода катаклизмом. Изначально небеса уже существовали давно, а земля была сформирована из воды и водой. На этом мы остановимся подробнее чуть позже, когда будем разбирать текст Бытия. Было время, когда весь земной шар был разрушен, будучи подтоплен водой, что оказало грандиозное катастрофическое воздействие на всю землю. Существование нашей Земли было отнюдь не однообразным. Два катаклизма, два события глобального масштаба оказали воздействие на то, в каком состоянии ныне пребывает Земля. Первым событием было сотворение, вторым был потоп. Униформисты утверждают, что каменные отложения, осадочные породы, окаменелые останки и сопутствующие химические элементы, благодаря которым датируется возраст этих пород, насчитывают миллиарды лет, если основываться на униформистской предпосылке. В начале XIX века главной предпосылкой униформистов был тезис, что настоящее – это ключ к прошлому. То есть их посыл был в том, что все всегда происходило так же, как происходит сейчас. Популяризаторами этой идеи был Джеймс Хаттон и Чарльз Лайл, который впоследствии повлиял и на Дарвина. Униформизм – это вера в то, что происхождение и развитие всего существующего можно объяснить исключительно в категориях унификации всех природных законов и процессов, исходя из предпосылки, что они всегда работали так же, как и сегодня. Униформизм считается становым хребтом современной исторической геологии. Именно благодаря ему сегодня широко распространен тезис о том, что Земле миллиарды лет. Униформизм говорит, что все геологические особенности и формации, которые, как считалось раньше, были вызваны глобальным катаклизмом, сегодня вполне можно объяснить обычными процессами, протекающими на протяжении очень долгого промежутка времени. Такова их позиция. Такое определение в своей книге «Коллапс эволюции» предложил нам Скотт Халс. Против таких идей выступали креационисты, которые утверждали, что геологические находки свидетельствуют не о единообразии, а, напротив, о разовых катаклизмах. В частности, говорили они, поверхность Земли свидетельствует о том, что произошел грандиозный гидравлический катаклизм, то есть явление, вызванное водой. Со времен творения Земля была со всех сторон окружена водой, а нынешние формы континентов образовались в результате некого катаклизма. Произошел потоп, в результате чего вода покрыла всю Землю, что оказало огромное воздействие на породы Земли. Два выдающихся богослова, научных деятеля Генри Моррис и Джон Уайткамп, на основании известных природных процессов, в частности гидродинамического забора паводковых вод, предоставили убедительные доказательства того, что лишь вселенский всемирный потоп может вполне обосновать существующие сегодня геологические водные структуры, которые невозможно объяснить с помощью медленных процессов, происходящих в настоящее время. Если честно, то наука, настоящая наука, вовсе не на стороне эволюционистов. Широко распространенные геологические феномены, как, например, преобладание осадочных пород и структур по всему лицу Земли, как наличие морских раковин на вершинах высоких гор, как стремительное, практически мгновенное образование окаменелых останков, наличие обширных и глубоких кладбищ окаменелостей и образование угля и газа под высоким давлением – все указывает на то, что произошла водная катастрофа, а не какой-то медленный естественный процесс. Сегодня появляются все новые и новые публикации, подтверждающие эту идею. В своем исследовании Скотт Халс приводит данные по некоторым из образований, я позволю себе процитировать. Креационисты заявляют, что принципы униформизма просто не способны ответить на вопрос о происхождении основных геологических образований. Как, например, случилось, что в Тибете на многие километры раскинулось плато, состоящее из осадочных пород толщиной в многие сотни метров и находящееся на высоте более 5000 метров над уровнем моря? Или откуда взялось образование в Кару в Африке, содержащее в себе останки 800 миллиардов позвоночных животных? Или кладбище окаменелых останков в Калифорнии, в котором находится до миллиарда скелетов рыб на площади примерно 8 квадратных километров? Концепция униформизма также не способна объяснить появление Колумбийского плато, лавового образования толщиной в сотни метров на территорию 500 тысяч квадратных километров. Униформизм никак не может предложить достоверное объяснение таких важных геологических явлений, как формирование горных массивов. Далее он приводит еще целый ряд свидетельств, но я не буду вас слишком сильно ими утруждать. Все перечисленное предполагает, что за очень короткий промежуток времени произошло внезапное скорое изменение, погребение и литификация, то есть превращение рыхлых осадков в твердые породы. Именно благодаря этим процессам образовались и сохранились в изначальном виде окаменелые останки животных, феномен того, что морские раковины оказались на вершинах высочайших гор в тысячах и тысячах километров от берега. Дуглас Кейли в своей книге «Сотворение изменения» пишет: «Извержение вулкана Святой Елены в штате Вашингтон 18 мая 1980 года вызвало серьезный вопрос в отношении предположений униформистов о том, что возникновение таких структур, как Гранд Каньон, было вызвано естественным долгим геологическим процессом миллионы лет». За 6 минут благодаря этому извержению наружу вырвалась энергия, равная 20 миллионам тонн в тротиловом эквиваленте, разрушая 400 квадратных километров лесов, изменившая внешний вид горы Святой Елены и вызвавшая образование пород, вполне соизмеримых с теми, что есть в Гранд-Каньоне. Недавние исследования феномена вулкана Святой Елены указывают на то, что если бы образовавшаяся в 80-м году структура на основании униформистской теории подверглась датировке, то они, согласно тем расчетам, насчитывали бы миллионы лет. Самая горькая ирония заключается в том, что главный столб, на котором зиждется униформистская хронология, так называемая геологическая колонна, оказалась колоссом на глиняных ногах. И подобных фактов множество. Есть и другие индикаторы, указывающие на относительно юный возраст Земли. Среди них я бы выделил фактор лунной пыли. До того времени, как человек ступил на поверхность Луны, ученые придерживались мнения, что возраст Луны составлял предположительно 3,5 миллиарда лет. Соответственно, на ее поверхности должен был накопиться огромный слой пыли. Один астроном, консультант американской космической программы Реймонд Литлтон, написал следующее: «Поверхность Луны подвержена попаданию прямых солнечных лучей. Следовательно, ультрафиолетовые лучи и рентгеновские излучения способны разрушить поверхность проложенных на поверхности камней и буквально стереть их в порошок. Скорость измельчения составила бы, с учетом возраста Луны, примерно около 0,1 мм в год. Но даже такое незначительное количество наслоения лунной пыли за весь период существования Луны составило бы несколько километров пыли в глубину». Таким образом, теоретики вычислили, что Луна покрыта километровым слоем пыли. Рассказывает, что когда астронавт Нил Армстронг прочитал эти исследования, он сильно обеспокоился, потому что боялся, что при высадке с космического корабля он тотчас погрузился бы в удушающую массу пыли. В итоге количество пыли, обнаруженное им, было вовсе невелико. И если подсчеты, выявившие уровень накопленной пыли, были верны, то этой пыли скопилось вовсе не на миллиарды, и даже не на миллионы лет. Этой пыли скопилось примерно на несколько тысяч лет. Если эта пыль действительно формировалась под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. Еще одним интересным фактором служит наличие нефтяных фонтанов. Во время бурения нефтяных скважин через образовавшееся отверстие в породе, присутствующее в нефтяных месторождениях, давление заставляло нефть вырываться наружу своего рода фонтанирующим гейзером. Это высокое давление, которое присутствует в месторождениях нефти, по мнению многих геологов, свидетельствует об относительно молодой Земле. Ученый по фамилии Дики, наряду со многими другими исследователями, опубликовал результаты своих изысканий в томе под названием «Точная наука». Вот что он написал. Исследования показали, что на протяжении нескольких тысяч лет любое давление должно было бы рассеяться, передаться окружающим горным породам. Таким образом, избыточное давление, обнаруженное в нефтяных месторождениях, опровергает идею о том, что этим породам миллионы лет. Напротив, оно подтверждает предположение, что нефть оказалась зажатой в скальных образованиях, возраст которых относительно юн, менее 10 тысяч лет. Вот что мне особенно нравится. Генри Моррис написал труд под заголовком «Библейская космология и современная наука». В шестой главе этой монографии он исследует тему «Население Земли и библейскую хронологию». Не упуская ни одной детали, с помощью математических уравнений он демонстрирует, насколько показатели уровня народа населения указывают на возраст Земли. В более позднем труде под названием «Научный креационизм» он доказывает, что по самым консервативным оценкам за год население увеличивается на 0,5%. На самом деле это лишь на четверть соответствует реальному росту населения в настоящее время. Но мы, чтобы исключить любые кривотолки, сведем эти показатели до этой четверти и предположим, что население растет лишь на 0,5% в год. Согласно этим подсчетам, к нынешнему числу населения Земля бы пришла через всего лишь 4000 лет. Это вполне соответствует библейской хронологии, поскольку именно 4000 лет назад случился потоп. Он пишет: «Таким образом становится совершенно очевидно, что человечество не так уж и старо. традиционная библейская хронология, несомненно, куда более реалистична, нежели идея эволюционистов о том, что человечеству миллионы лет. Если бы они были правы, если бы человечеству действительно было несколько миллионов лет, то сегодняшнее население Земли составляло бы порядка 10 в 5000 степени человек. Если бы мы когда-либо могли колонизировать все миры во Вселенной повсюду, в межгалактическом пространстве понастроить космические города, во всей известной нам Вселенной смогли бы разместиться лишь около 10 в 10, в крайнем случае, в 100 степени человек. Если рассматривать этот процесс честно и по-научному, то вы увидите множество подтверждений молодой Земли. Все физические измерители времени, все химические индикаторы, используемые для определения возраста неба и Земли, все достоверные научные исследования наведут вас на недвусмысленный ответ, если вы поймете, что при сотворении Земли Бог создал ее в том состоянии, в каком она есть сейчас. Он создал все уже в зрелом состоянии, все уже было в самом расцвете сил. Что я хочу этим сказать? В первый день он создал свет и тьму. На второй день он создал небо. На третий день была создана суша. На четвертый день были созданы небесные светила, дающие свет. На пятый день он сотворил рыб и птиц. А на шестой день Бог сотворил полевых зверей и человека. Причем всех создал зрелыми, полностью развитыми. Он их не создал клетками и семенами. Он не запустил некую одну запрограммированную клетку, которая предстояла бы делиться в течение миллионов лет. Не было ни семян, ни зародышей, ни яиц. Была уже курица, взрослая и развитая. Бог не начал творение из частичного света, частичного газа, частичного электромагнитного поля, частичной ядерной энергии. Он сотворил Вселенную, которая уже была в самом расцвете сил. Когда был сотворен Адам, он не был ни эмбрионом, ни новорожденным, а полноценным взрослым мужчиной. Все творение было развитым взрослым. Сотворение мира с помощью катаклизма означало сотворение всего уже в зрелом виде и состоянии. Если бы вы, ботаник, оказались в тот день в Эдемском саду, увидели дуб и сделали в этом дубе надпил, то могли бы насчитать в стволе дуба до 400 колец. Но это вовсе не значило бы, что дубу 400 лет, ему всего лишь один день. Он был создан уже взрослым зрелым дубом. Вам могло бы показаться, что орлам, пролетающим над головой уже 30 лет, но в действительности им был лишь один день. Если бы там ходили слоны, вам могло бы показаться, что им по 50, 60 лет. Но на самом деле им был всего один день. Если бы вокруг вас стояли горы, то, увидев эти горы, могли бы подумать, что и горы, и ущелья, и долины, и холмы сформировались за долгие годы в результате воздействия ветров, воды, извержений вулканов и землетрясений. Но на самом деле все это было сотворено за один день. Если бы вы, подобно Адаму, посмотрели на небо, увидели над головой бескрайнюю твердь и задумались, сколько времени она уже была над землей, ответ был бы очень прост. 48 часов. Так Иисус превратил воду в вино. Там не было процесса. Он просто превратил воду в вино. Это было мгновенное сотворение. Как мы уже отмечали, в самом начале этой серии эволюция просто невозможна, потому что уравнение, что никто, помноженное на ничто, дает все, просто не имеет смысла. Это просто невозможно и смехотворно. Настолько же невозможны и любые переходные формы. Генетика их не допускает. Происходит не эволюция, а деволюция. Любое генетическое изменение приводит к отрицательным результатам. Так исполняется закон энтропии и второй закон термодинамики. Все на свете не совершенствуется, а деградирует. Любой живой организм действует по законам генетики и никак иначе. И как мы уже увидели, честный подход к геологии никоим образом не доказывает идею о старой, эволюционировавшей Земле. Окаменелости никак не подтверждают большой возраст. Они подтверждают катаклизм. И таким образом все продолжается. Все это я рассказываю лишь потому, что хотел бы, чтобы наука честно освещала эту ситуацию. И учитывая все сказанное выше, откроем сейчас первую главу Бытия и начнем читать историю с самого начала. Как же Вселенная оказалась такой, какой она является сейчас? Вот как. Первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». У евреев не было слова, обозначающего Вселенную. Они пользовались целым словосочетанием. Для того, чтобы сказать «вселенная», они говорили «небо и земля». То есть «вселенная». Вначале Бог сотворил бара экс нихило из ничего вселенную. Не было никакой предварительной материи, никакой предварительной энергии. Бог создал всю вселенную без исходных материалов. У Бога не было начала. Именно поэтому в книге Исход 3.14 говорится: «Я есть сущий, он вечен». И он, всегда оставаясь вечным, не всегда был Творцом, но в какой-то момент вечности он им стал. Мы задали вопрос, как он творил мир? И дали ответ своим словом. Третий стих. «И сказал Бог, да будет свет». Шестой стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». Девятый стих. «И сказал Бог, да соберется вода», и так далее. Бог проговорил, и стало так. Вот как он творил мир. Когда же он его сотворил? Он сотворил мир за 6 дней, примерно 6000 лет назад. Возможно, немного больше, но в любом случае не более 10 000 и более к 6000 лет назад. И сейчас вопрос, на который я в прошлый раз не ответил. Почему он сотворил мир? Первый ответ на него – потому что захотел. В принципе, это наилучший, самый верный ответ. Но здесь следовало бы задать вопрос, почему он захотел сотворить мир. Ответ на него достаточно очевиден. Он захотел сотворить мир, потому что желал явить свою славу. И сотворение давал ему возможность явить свою славу перед небесными ангелами и перед человечеством, которое могло бы по достоинству оценить такую великую творческую силу. В Откровении 4.11 написано: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Я уже сказал вам, что Бог сотворил все, потому что захотел. Он пожелал сотворить мир по той самой причине. Он желает, чтобы в его присутствии он был прославлен и возвеличен, чтобы его величие и природа были явлены всему творению. В Исаии 43 главе, в стихах 7 и 20, он говорит, что делает это все для славы своей. Все для славы своей. Среди прочих творений он создал человека, причем он сотворил его не только для того, чтобы явить свой великий славный разум, великую силу, великую мудрость, великую любовь к красоте и сложности, и при этом к обустроенности и порядку, что мы наблюдаем в его творении. В сотворении человека он мог бы через акт творения явить то, что невозможно было бы явить никаким другим образом, а именно благодать и милость. Благодать и милость. Итак, он сотворил мир, чтобы явить свою славу, славу своего творения и славу своего искупления. Можно сказать, что он сотворил мир, чтобы даровать сына своему невесту. Я уже говорил вам ранее, что я раньше особо над этим не задумывался и, по-моему, нигде не читал. И вот однажды я читал Писание, вдруг меня осенило, что Бог говорил с сыном о своей великой любви к нему и сказал: «Я так люблю тебя, что хотел бы подарить тебе подарок. Из человечества я выкуплю тебе невесту. Я введу ее в славу, чтобы она была навеки облачена в праведность и святость, чтобы она несла твой образ, чтобы поклонялась тебе, восхваляла тебя и служила тебе во веки веков. И все это в дар моей отцовской любви к тебе, моему сыну». Этот великолепный Божий план подарить своему возлюбленному сыну, второму лицу Троицы, в качестве выражения любви, вечной Божьей любви, искупленное человечество, которое будет отражать его славу, служить ему и вечно славить его. Просто восхитительная мысль, поразительная мысль, и все это заключено в Божьей цели сотворения. Раньше я никогда об этом не читал, а потом, к своему небольшому сожалению, я обнаружил, что великий автор XII века, Ришар Сен-Викторский, в своем классическом трактате «De Trinitate», уяснил суть этой великолепной истины. Он учит, что бесконечный Бог-Отец так возлюбил равно бесконечного Бога-Сына, что экс нихило создал конечный материальный мир, чтобы его населили творение, созданное по подобию сына его, а затем, уже будучи невестой этого сына, они могли наслаждаться блаженством божественной жизни, как подобает ограниченным творением, созданным по образу Божьему. Для того, чтобы дать своему сыну прекрасную невесту, вечный отец сотворил всю вселенную, а в ней мир, доселе не существовавший, а ныне призванный стать колыбелью для взращивания и воспитания той самой невесты. Колоссальный дар отца сыну требовал абсолютного творения, созданного из ничего. Вот чему он учил, и это истинно так. В начале сотворения Бог сотворил небо и землю. Кстати, понятие «в начале» дает старт новой, ранее не существовавшей реалии, времени. До тех пор, пока Бог его не создал, его не существовало. В какой-то момент вечности Бог проговорил, и Вселенная, в том числе и время, начала быть. Время, равно как и пространство и материя, является творением Божьим, призванным на службу тому, кто их создал. Время – Божье творение. Время обеспечило наиболее уместный контекст для сотворения от первого дня до шестого. Время – это не абсолют. Материя также не абсолют. Время и пространство материи однажды придут, будут рассозданы. Так и до существования материального мира, до материи и пространства времени быть просто не могло. Блаженный Августин писал, когда появились творения, потекло и время. Бессмысленно искать время до сотворения, как было бы бессмысленно искать время до времени. Если не было движения, ни духовной, ни телесной твари, благодаря которому будущее движение бы заменило прошлое, то не было бы и времени. Тварь не может двигаться, если ее не существует. Поэтому следует сказать, что не творение началось со временем, но что время началось с творения. И то, и другое от Бога, ибо от Него и через Него и в Нем все. Итак, наряду со всем другим творением Бог создал время. Первый стих утверждает эту общую истину. И далее, со 2 стиха по 31, повествование идет уже последовательно. Посмотрим сейчас на первый день. Это восхитительно. Итак, это первый день, 2 стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро, день один. Или, если хотите, день первый. Просто невероятно. В начале самого первого дня мы видим, что Земля находится в уникальном состоянии. Для ее описания употребляются три фразы. Она была безвидна и пуста, и тьма была над поверхностью бездны, и Дух Божий носился над поверхностью воды. Эти три утверждения показывают нам, в каком состоянии все творение пребывало в первый день. Давайте рассмотрим первый из них. «Земля же была безвидна и пуста». Важно отметить, что когда в еврейском языке подлежащее стоит перед глаголом, вводится новый предмет разговора. В русском тексте это передается с помощью частицы «же». Или, другими словами, что касается земли, она была безвидна и пуста. Появилась эта новая планета, и на этой новой планете сейчас сосредоточено все внимание. В этом геоцентричном контексте продолжается сага об искуплении, начиная отсюда и вплоть до воссоздания нового неба и новой земли. Земля же, что касается этой новой земли, она была тоху ва боху, говоря по-еврейски. Как же понимать эти слова тоху ва боху, безвидно пуста? Вообще-то я знаю, что по этому поводу говорят христианские комментаторы, поэтому я обратился к мнению еврейского комментатора Умберто Касута. Мне было интересно, что об этом думают евреи, что об этом думают еврейские ученые-мужи, как они определяют этимологию этих слов. Тоху означает пустыню, покинутая, оставленное всеми место. По сути, свалку. Слово «буху» означает «пустой». То есть это была пустая свалка. В принципе, понятно. Пустая свалка. Можем ли узнать из этого что-нибудь новое? Да, можем. Потому что «тоху» и «боху» употребляется рядом в других текстах Писания. Посмотрите на Иеремия 4.23. Этот текст может открыть нам глаза. Здесь, в 4 главе Иеремия. И здесь Иеремия предстает перед нами в отчаянии. Ему очень больно. В 19 стихе он взывает. Утроба моя, скорблю». Это крайне болезненный период жизни Иеремии. «Скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать». Почему? «Ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани, беда за бедой, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои». Здесь описано разрушение Иуды. Это разрушение Иуды. И здесь старый Иеремия в 23 стихе заимствует фразу с 1 главы Бытия. «Смотрю на землю, и вот она была какой? Тоху и боху. На небеса, и нет на них света». Он заимствует такое же высказывание из книги Бытия для описания положения дел в Иудее после опустошительного набега и разрушения со стороны завоевателей-язычников. И далее Иеремия говорит: «Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются». Полное опустошение. «Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня». Пустыня — то самое слово, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева его. Знаете, что он здесь видит? Он видит землю, опустошенную завоевателями. Вся земля горит, дымит и тлеет. Это земля, с которой все птицы улетели подальше от дыма и разрушения. Земля, на которой не осталось никого из жителей, потому что их либо убили, либо увели в плен. И этими словами «тоху» и «боху» Иеремия помогает нам понять. Он заимствует язык 1 главы Бытия для описания опустошенной, разоренной земли, на которой больше не осталось жителей. Она утратила былую красу, в ней нет никакой формы, в ней не осталось никакой красоты, она разгромлена, на ней больше не осталось никого, все либо убиты, либо бежали. Такая же фраза употреблена в книге Исаии, в 34 главе, в 11 стихе. Пророк говорит о грядущем суде над народами. В первом стихе 34 главы он пишет: «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы, ярость его на все воинство их». Исаия говорит о разорении, которое неизбежно постигнет народы земли. И в 11 стихе он говорит о том, что случится с некоторыми животными. А в середине 11 стиха добавляет: «И протяну по ней веревку разорения» или веревку «тоху», «и отвес уничтожения» или «отвес боху». От этого места останется лишь пустыня, в которой невозможно будет найти ни одного жителя. Эти слова означают разоренную, оставленную, безлюдную пустыню, в которой нет ни души и царит опустошение. Она безвидна и бесформенна. Там никто не живет. Поэтому, когда в книге Бытие вы видите слова «тоху» и «боху», это не просто техническое описание. Это слова, обозначающие опустошение и разорение. Земля была пустыней, и не было в ней никаких признаков жизни. Вот что это означает. Возможно, лучше всего это можно выразить такими словами: «Земля была незавершенной в своей форме и безлюдной». Именно это здесь и имеется в виду. Впрочем, оно и понятно. Ведь это было лишь начало первого дня. На этой земле уже присутствовал материал, уже было время, уже было пространство, уже была материя. Но земля была бесформенной и незаселенной. Можно увидеть изначальные элементы, упомянутые в первом стихе. В начале, то есть время, небо, то есть материя, или небеса, то есть космос и земля, то есть материя. Бог все это сотворил, Бог проговорил, и стало так. Но все это оставалось недифференцированным, неотделенным, неорганизованным и незаселенным. Бог пока еще не придавал творению форму и не заселил космос. В первом стихе упомянуты лишь сырьевые материалы. Время, пространство, материя. И согласно описанию, у них не было формы, не было вида. Они были безжизненные, там еще не было ни души. Во-вторых, еще одно описание. Первый стих далее говорит «И тьма над бездною». Причиной тому было то, что Бог еще не сотворил свет. Вплоть до этого момента на протяжении всей вечности еще не было света, потому что свет еще не был сотворен. Все вокруг было сплошной тьмой. Итак, земля на тот момент была как бы бесформенной, совершенно незаселенной и пребывала в кромешной тьме. Тогда еще не было никакого света. Все покрывала кромешная тьма. Вот почему там сказано «над бездною, а не над землей». Кстати, это тоже довольно интересно. Здесь мы видим еще одно новое понятие. Что же такое эта первозданная бездна? В Писании понятие «бездна» служит синонимом понятия «море». В этой связи давайте посмотрим немного дальше на второй стих. «Была тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Здесь Бог через Святого Духа определяет бездну как некую воду. Само слово «бездна» употреблено как синоним моря. Это вы можете увидеть, например, в Исаии 51, 9 и 10. Итак, что мы здесь имеем? У нас есть земля, погруженная во мрак, и эта тьма, касаясь земли, покрывает морские воды. То есть земля вся покрыта водой, вся поверхность земли в воде. Это бездна, это море, это первобытный океан, окруженный кромешной тьмой. Об этом также сказано в Псалме 103, в стихах 5 и 6. «Ты поставил землю на твердых основах, бездной, как одеянием, покрыл ты ее. Так же, как вас сегодня покрывает одежда, землю покрывала вода, и эта вода стояла выше гор. Бесформенная земля была в буквальном смысле полностью покрыта водой. Подобно тому, как гончар, который желает вылепить прекрасный сосуд, который, из которого можно наливать воду, вначале берет кусок глины, кладет его на гончарный круг, чтобы преобразовать его и вылепить из него то, что соответствует его целям. Итак, Бог вначале берет сырьевой материал, состоящий из набора элементов, покрытых водой и пребывающих в кромешной тьме, и только после этого начинает преобразовывать его. Я думаю, что именно об этом говорил Петр во втором послании Петра 3:5, когда писал «Вначале небеса и земля составлены из воды». То есть земля была создана из воды и водой. Здесь, несомненно, имеется в виду потоп. В притчах 8:27 сказано «Он проводил круговую черту по лицу бездны». Во-первых, стоит отметить, что материя имела сферическую форму. Итак, вначале Бог работал с таким шаром, состоящим из элементов, из которых была сформирована земля, полностью покрытых водой. Третий комментарий относительно состояния земли в первый день, пожалуй, наиболее значим. «И Дух Божий носился над водою». Мне очень нравится слово «носился». Это слово «парить». Он парил над бесформенной, безжизненной материей, полностью погруженный в кромешную тьму и покрытой водой. Дух Божий парил, руах Элохим, Бог-Дух. Эти слова обозначают божественную заботу охрану и присмотр. В Иова 33:4 говорится: «Руах Элохим, Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Это слово «носился» — прекрасное слово. Чтобы понять, как оно используется, я бы хотел предложить вам аналогию из книги Второзакония 32:11. Запишите себе эту ссылку. В этом стихе вы найдете описание молодых орлят. Орлят, которые сидят в гнезде. Эти птенцы еще не способны сами себя прокормить, сами себя защитить и сами себя оградить от опасности. Они не способны выжить, не способны поддержать свою жизнедеятельность, не способны развиваться и расти. Они полностью полагаются на заботу родителей, которые носятся над ними или парят над ними, обеспечивая им еду, охрану и тепло, тем самым давая им возможность выжить, поддержать свою жизнедеятельность, расти. Именно такой образ нарисован здесь, ведь именно этим словом обозначается действие Святого Духа, парящего над этой неразвитой, бесформенной, безжизненной массой материи, подвешенной в космосе, покрытой доверху водой и погруженной в кромешную тьму. И Дух Божий парит над поверхностью земли. Такая вот забота Духа Божьего, носящегося над водами. Послушайте, это важнейшая деталь в повествовании сотворения, которую мы ни в коем случае не должны недооценивать. С одной стороны, она демонстрирует, что, согласно библейскому пониманию сотворения, Бог принимает непосредственное участие в жизни и деятельности своего творения. Он никогда не убирает свою руку от элементов творения и участвует в деятельности каждого атома. Его присутствие проявляет заботу. Он носится над творением. Это полная противоположность беспочвенных утверждений философии деизма, что якобы Бог лишь запустил процесс творения, а потом отдалился от него. Это также противоречит и богословскому дуализму, утверждающему, что между благим Богом и Духом с одной стороны и нечестивым миром и материей с другой стороны провела непреодолимая бездна. Здесь же утверждается, что живой, заботливый, обходительный Бог носится над водами, непосредственно участвуя во всем процессе творения. Перечитайте Библию, и вы увидите, что Дух Божий – источник всякой жизни. От Духа Его великолепие неба, сказано в 26 главе Иова. Или, как мы отвечали на прошлой неделе в Иова 33 главе, «Дыхание Вседержителя дало мне жизнь». 32-й псалом: «Словом Господа сотворены небеса». Псалом 32:6: «Словом Господа сотворены небеса и духом руах уст Его все воинство их». Духом уст Его. Есть и множество других текстов. Итак, Дух Божий придает энергию форме, дает жизнь и обустраивает ее. Все это дело рук Божьих. После того, как был создан изначальный материал, первым делом, в первый день Бог сотворил, третий стих, и сказал Бог: «Да будет свет, и стал свет». Ученые могут на протяжении долгих лет, веков и тысячелетий думать и гадать, обсуждать и осуждать, полемизировать и конкретизировать, откуда и как появился свет. Но для ответа на этот вопрос нужен всего лишь один стих. Раньше света не было, но Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Тот, кто сам является нетварным светом, создал свет, повелел стать свету. Тот, который обитает в неприступном свете, повелел сотворенному свету существовать в том месте, где раньше была одна лишь тьма, и стало так. Вновь процитируем Дугласа Келли. Создание Богом света, когда он сказал: «Да будет свет», и стал свет, можно назвать первым шагом в серии трех отделений, совершенным Творцом, которые были необходимы для того, чтобы из хаоса создать космос. В первый день свет отделяет день от ночи, во второй день твердь отделяет воду наверху от воды внизу, тем самым сформировав атмосферу или воздушное пространство для дыхания. В третий день воды под твердью собрались в моря, отделив тем самым сушу. Эти три отделения являют крепкую руку Божию, которую он сформировал и преобразовал темную и водную массу материи, превратив ее в прекрасный сад, уютное и благословенное место для произрастания растений, существования животных и жизни людей. После создания света Бог установил циклическую смену дня и ночи, периодов света и тьмы. Как мы увидим позже в 5 стихе, он назвал свет днем, а тьму ночью, и так начался цикл смены дня и ночи. Это значит, что Земля стала вращаться вокруг своей оси, и с одной стороны уже был источник света, соответствующий Солнцу, потому что само Солнце было создано немного позже, а с другой стороны Земли была тьма. Бог сотворил свет и стал свет, просто потому что Бог так повелел. Я думаю, можно сказать, что здесь Бог оказался похожим на человека, который зашел в помещение, чтобы там навести порядок, и первым делом он включает свет. 4 стих. «И увидел Бог свет, что он хорош». Бог увидел, что свет хорош. Эта фраза повторяется и в 10, и в 12, и в 18, и в 21, и в 25, и в 31 стихах. «Все, что сотворил Господь, было хорошо». Все, что Бог сотворил, было хорошо. В конце, в 31 стихе, он подводит итог своей работе, и увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Конечно же, всякий труд Творца может быть только весьма хорошим, поэтому совершенно неудивительно. Все сотворенное им было хорошо. Когда Бог говорит, что что-либо хорошо, он показывает очень высокий стандарт. Сам Бог служит изначальным стандартом всякого блага, и он сказал, что это хорошо. И значит, это хорошо. Стандарт всякого блага не может быть вне самого Бога. Много лет назад, в 3 веке, жил человек по имени Новоциан. Вот что он написал, и, конечно же, я цитирую в современном переводе. «Что же можно сказать, что могло бы достойно его описать? Он величественнее всякой величины, выше любой высоты, глубже любой глубины, яснее всякого света, ярче всякого сияния, великолепнее всякого великолепия, сильнее всякой силы, мощнее любой мощи, прекраснее всякой красоты, правдивее любой истины, надежнее любой надежды, превосходнее всякого превосходства, могущественнее всякой власти, богаче всякого богатства, мудрее всякой мудрости, добрее всякой доброты, лучше всякого блага, справедливее любой справедливости, милостивее всякой милости. Любая добродетель никак не может быть лучше и больше него, ведь он Бог – источник всего». Какое замечательное высказывание. Такая несравненная благость Божья предполагает, что и свет, и суши, и моря, и все животные, и все остальное было хорошо. Было хорошо. Когда что-то нехорошо, это происходит не из-за Бога, а из-за грехопадения, мятежа человека и испорченности его творения, которое изначально было хорошо. Все начиналось хорошо. Стих 4 далее говорит, «И отделил Бог свет от тьмы». Поэтому сам Бог в Исаии 45:7 говорит, «Я образую свет и творю тьму». Отсюда начался цикл смены дней. Он отделил свет от тьмы, он создал свет, но не разрушил тьму. Творя мир, в его планах никогда не было постоянно проливать свет на землю. Свет и тьма должны были сменять друг друга. И это было хорошо. Они должны были действовать последовательно в течение определенных периодов, постоянно и неизменно сменяя друг друга. Он сотворил их таким образом, потому что это соответствовало творческому замыслу. Он так задумал, чтобы земля вращалась вокруг своей оси, попеременно сменяя свет и тьму. В 5 стихе Бог называет свет и тьму по именам и назвал Бог свет днем, а тьму – ночью. И так и стало, и эта смена осталась с нами навсегда. С первого дня и до сих пор всегда был свет и тьма, всегда был день и ночь. С тех пор всегда присутствует постоянная смена света и тьмы, дня и ночи, и с первого дня эта смена дня и ночи характеризует поведение Вселенной и нашей Земли. 5 стих говорит, «И был вечер, и было утро, день один». Когда закончился день, настало время, отведенное тьме. Этот момент перехода был назван вечером. Когда же закончилась ночь, настал период времени, отведенный для света. Этот момент перехода был назван утром. И на этом, как говорит Библия, закончился первый день. А в этот день был создан что? Свет. Свет. Вы скажете, как же мог существовать свет без солнца? Я не знаю. Если бы Библия об этом говорила, я бы знал. Но ведь вы же не будете утверждать, что Бог не может просто сотворить свет, при этом будучи способен сотворить солнце, которое дает свет. Очень примечательный первый день, не правда ли? И если вдруг кто-то подумает, что там присутствовал некий эволюционный процесс, текст 5 стиха говорит вполне недвусмысленно: «И был вечер, и было утро, один день». Это буквально перевод с еврейского. Не миллиард лет, а один день. Один цикл смены света и тьмы, дня и ночи. И все творение начало свой путь. Жду не дождусь следующего воскресенья, когда мы сможем посмотреть, что случилось во второй день. Английский поэт по имени Джон Драйден, обладавший незаурядным воображением, примерно в 1687 году написал оду на День Святой Цицилии. Эта песня – великолепная ода о сотворении. Впоследствии была положена на музыку Георга Фридриха Генделя. Впрочем, музыку мы можем оставить в стороне, и я прочитаю вам лишь ее текст. Вот как представлял сотворение Джон Драйден. «А природа была тогда грудой неведающих провидения атомов, и раздался голос с небес: „Явись из небытия, ты живая теперь под рукой всемогущего автора“. И тепло отделилось от холода, сырость от сухости, повинуясь музыке могуществу. С гармонии, божественной гармонии, началось сотворение мироздания. Проходя от гармонии к иногармонии, подчиняясь компасу музыки мудрости, возник человек и вместил в себя музыку оную. Лишь только отзвучали могучие святые песнопения, раздвинулись сферы небес и воспевали хвалу великому Творцу всем небожителям блаженным. Когда в последний страшный час начнет крушиться мир, трубу заслышав в вышине, смерть станет жить, а жизнь умрет, разрушив музыку небес». Великолепное творение. Но на этом на сегодня, пожалуй, хватит. Однажды Бог рассоздаст это подверженное тлению, оскверненное грехом некогда славное творение. А затем создаст новое небо и новую землю. И там уже никогда не будет ни скверны, ни тления. Сейчас мы живем в этом мире, и слава Богу, однажды будем жить в том. Отец, мы благодарим Тебя за силу Твоего Слова, за Его ясность. Благодарим Тебя за такое четкое описание того, как все началось в первый день. Относительно недавно, всего несколько тысяч лет назад, когда Ты проговорил и стал свет, когда Ты сделал первый шаг навстречу Вселенной и Земле, как мы их знаем. Ты наш Творец, Ты сотворил все. Ты сотворил все, что было сотворено, и без Тебя ничего не было сотворено, что было сотворено. Благодарим Тебя за это творение, за ту цель, с которой Ты все создал, чтобы у человека был мир, в котором он мог бы жить, и чтобы из этого человечества Ты мог бы взрастить и воспитать невесту своему сыну, который и введет ее во славу. Благодарим Тебя за эту великую цель творения. Благодарим Тебя, что и нас Ты предопределил быть частью этого замысла. Мы исполнены благоговения и хвалы. Благодарим Тебя за Спасителя Иисуса Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.